Поговорите о наболевшем. Поговорите о старом и о новом. Поговорите о том, что иногда очень сильно заброшено, на что мы не обращаем внимания. И вместе с тем эти вещи являются очень сильным тормозом в нашей жизни. Они тормозят наши отношения с людьми, они тормозят наши отношения с Богом. И мы иногда задаем вопросы: Бог, почему нету твоей славы? Бог, да вот я готов. Да я уже все полностью прошел через все, вот, а почему нету твоей славы в моей жизни? Не прошел ты через все. И не готов ты как-то так, как ты думаешь. Это правда. Нету в Библии ни одного момента, когда был человек готов, и Бог не действовал в его жизни. Хорошо, тема проповеди. Интересная тема. И я знаю, некоторые поймут, а некоторые попытаются угадать, и все равно не угадаете. Язык, уши и сердце. Я говорю, мы живем в интересное время. Мы живем в время, в которое предсказание Старого Завета, предсказание Нового Завета, пророчество Старого Нового Завета, о последнем времени они исполняются на наших глазах. Как жатва, как подготовка к жатве, как те моменты, когда будет подниматься, процветать беззаконие, грязь, грех и так дальше. И что интересно, что есть люди, которых, ну я думаю, это просто в этих людей очень серьезная проблема, просто я слышал такое выражение. Ну что я не слушаю своих родителей? Подросток говорит. Ну, в Библии же написано, что дети будут непослушны. Вот я исполняю Писание. То есть у человека вообще нету страха, потерян страх пред Богом. Люди, когда вместо предупреждения и вместо того, чтобы взять, посмотреть, что про то, о чем написано, и сказать: Бог, я не хочу быть в этой категории, люди просто бросаются такими фразами, такими выражениями и говорят: ну все же нормально. Бог, дай мне мудрости и силы. Yes. Просто я знаю, что у меня лежит на сердце. Я не знаю, сколько я могу сказать. Да, знаю. Да, оно с одной стороны, да. С другой стороны, все-таки хорошо говорить, когда нужно гладить за шерстью. Когда нужно иногда сказать против шерсти. А это нужно. Никуда не денешься. Это у меня второй такой момент, когда я говорю: Бога, а еще других людей нету. В команде сколько людей, которые говорят проповеди. Ну, почему я должен это? Ну, ладно. Ладно. Подписался, значит, подписался. Мы верующие люди, сидя здесь, в Transformation Center, на скамейках уже ночью, кто-то сидит очень долгое время. Мы знаем о тех вещах, которые я буду говорить. Это не что-то новое, это не какие-то новые откровения. Я просто хочу обратить на это внимание, потому что эта гадость поднимается постоянно, 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 постоянно. Эти вещи, они в последнее время всегда пытаются вылезти, если не в семье, так между друзьями, если не между друзьями, так в церкви. Где бы это ни было, оно должно быть вообще убрано с нашей жизни. Если Библия прямо говорит, такие люди попадают под суд Бога, с таких людей будет судить Бог, и для таких людей нет оправдания, это говорит о том, что это серьезное положение. И нет разницы, в какой мы церкви находимся, нет разницы, в какой ты домашней группе находишься, нет разницы, кто твой лидер, нет разницы вообще, какой уровень был твое посвящение и вообще, какие ты видишь видения, сны и откровения. Если ты это не оставишь, ты просто попадешь в очень серьезные отношения с Богом. Бог будет разбираться с тобой в твоей жизни. Да, мы проповедуем о Боге, как о Боге любви, как Боге, который дает свою благодать, милует, но Он, написано, есть строго взыскивающий. Он, конечно, никогда не взыскивает человека, если человеку не открыл, и человек не понимает. Но если у человека есть знание и понимание, и человек делает эти вещи, написано, что Бог с таким человеком поступает точно так же, как этот человек поступает с другими людьми. Интересная закономерность. Когда мы сеем хорошие вещи, мы говорим: ну Бог же вознаграждает, большими порциями. У Бога большая ложка. Если мы малую ложку даем, Бог нам всегда возвращает большую ложку. Да, а если в обратном направлении? Мы когда сеем, мы сеем одно семя, а вырастает, как какие растения, если взять мак, там очень много. Нам нужно быть очень осторожными. Первое, это язык. Мы все знаем, что язык имеет очень большую силу и власть. Об этом написано в Старом Завете, мы читаем очень много учений об силе и власти слова, о силе языка, и в Новом Завете. И написано, что человек может обуздать все. Человек может взять под контроль все в своей жизни, кроме одной вещи, которая без хребта, без костки. И иногда в жизни людей просто болтается в разные стороны, когда надо и не надо. И хуже всего написано, что язык имеет в себе силу и власть, как нести жизнь и благословение, так нести проклятие и смерть. Это есть правда. И иногда мы это понимаем, мы это знаем. Но иногда мы не даем отчет тому, что мы говорим. Особенно тогда, когда мы уже почувствовали какое-то духовное оперение, уже мы не пушистые, вот такие уже. Уже, да, и мы позволяем себе отпускать фразы в жизни других людей. Я сейчас не говорю о том, это твой друг, это твои родители, это твои дети, это твой лидер, или это пастора церкви, или это даже президент. Нету разницы. Библия категорически запрещает это делать. Я скажу прямо насчет языка. Как я понимаю, если ты говоришь о человеке какую-то вещь, которую ты не можешь сказать в его присутствии, ты грешишь. Ты судишь сейчас человека, и Библия говорит, каким судом судишь, таким будешь осужден. И написано, нет тебе оправдания, если ты судишь другого человека. Это однозначно. Иногда мы просто, не отдавая себе отчет, мы можем бросать вот эти фразы, мы можем раскидываться словами, не давая отчет тому, что происходит, что производят эти слова. Куда это приводит? Если Библия говорит о том, что в последнее время люди будут надменны, горды, это будет выходить изнутри человека, это будет выходить в первую очередь через слова. Если написано, что люди будут судить друг друга, если люди будут унижать друг друга, если люди будут ставить себя выше других людей, это говорит о том, что мы с этим встретимся. Хотим мы это или нет, я знаю, только за период моей жизни, сколько я помню, я увидел реально перемену в поколении. Перемену в поколении. Я не хочу говорить о том, что сегодня родители должны быть жить, или вернее дети, которые женились или вышли замуж, должны жить там в семье. И я не об этом говорю. Но если взять период после войны, когда были разбомблены города и селения, в одном доме, в который состоял с одной или с двух комнат, могло жить 5-6 семей. И у них не было скандалов. У них не было проблем. У них была общая проблема, это выжить. И люди были снисходительны, люди уважали друг друга, люди помогали друг другу. Люди, жертвуя своей личной жизнью, спасали жизни других людей. И сегодня за то, что кто-то кому-то, я часто эту фразу говорю, в автобусе, в городском автобусе наступил кто-то кому-то ногу, они готовы предложить выйти на улицу и выяснить отношения. Сегодня на боли людей люди зарабатывают деньги. Сегодня на проблемах людей люди зарабатывают деньги, и чем больше у тебя проблема, тем больше предлагают тебе заплатить или просят заплатить. Это время, в которое мы живем. И сегодня, если Библия говорит, Бог сказал, выйдите и отделитесь от них, это наша обязанность. Это в приказном порядке, это в приказном тоне. Мы должны оставить все это. Святые да освящаются еще. Почему? Это написано в Библии. Для нас, людей, которые живем на земле, нету границы освящения. У нас нету потолка освящения. То есть мы поднялись до какого-то уровня святости, и больше мне святость не нужна. Если написано «святые да освящается еще», это должно быть. Давайте я немножко раскрою, почему меня это затронуло очень сильно, как я вижу со своей точки зрения. Почему мы должны в церкви, имея одну цель, одно ведение, одно направление, быть очень осторожны со словами. Написано, дьявол кто есть? Клеветник, братьев наших. И написано, когда Иоанн увидел на небе, что произошло, когда он был сброшен с неба, написано, радуйтесь небеса, потому что сегодня небо стало свободно от присутствия клеветника, который написано, день и ночь стоял и клеветал пред Богом. Он клевещет на кого? Там написано, на братьев наших. Это не на верующих, это не на тех людей, которые живут в грехе, и им все равно насчет Бога, насчет Его жертвы и так дальше. Это люди, которые реально посвящены Богу. И написано, он стоит и клевещет перед Богом день и ночь. И, кстати, это время не закончилось. Это сейчас продолжается. И я говорю, иногда мы, христиане, имея познание, имея мудрость, мы стоим вместе с Ним и делаем то же самое. И ему даже не нужно открывать свой грязный рот в присутствии Бога, говорить что-то на нас. Ему достаточно сказать, Бог, просто прислушайся. Чью волю мы исполняем? На чьей стороне мы тогда стоим? На кого мы становимся похожими в тот момент, когда мы открываем рот с негативными вещами в сторону моего брата, в сторону моей сестры? Я говорю, нету разницы в отношениях. Это семья, за семьей в церкви, на работе. Если ты на своего босса грузишь, и ему во глаза это не можешь сказать, плохой человек. Нельзя так делать. Или молчи, или пойди ему скажи. Боюсь, его уволит. Не всегда. Да, Ина? Не всегда уволит. Иногда кусает губу раз, день, второй, третий, а потом говорит, ну да, это правда. А иногда уволит. Если бы была Света, Света сказала, да, похожий запах. Мы отвечаем за слова. Слова, которые мы говорим, духовный мир, мы знаем это. Они несут в себе власть и силу. Не разрушай своим словом веры своего брата. Не уничтожай его своим словом. Возможно, твое слово не направлено в его адрес. Он рядом с тобой стоит, и ты вчера так классно молилась. Ты рассказывал о своих откровениях. Ты говорил, как папа любит тебя, как он тебе открывается. И сейчас ты стоишь, и обливаешь кого-то грязью. И он рядом с тобой стоит. И угадайте, что происходит с этим человеком. Ты его ставишь в состояние войны. Ты его подвергаешь сейчас очень серьезным дьявольским атакам. И он сражается сейчас не за какие-то серьезные вещи. Он сражается просто за свою верность и за свою веру. Это правда. Служителя, лидера, мы знаем, сколько нам приходится откачивать людей, которые просто краем уха услышали какую-то вещь. Да, возможно, он не разобрался, даже, возможно, в этом... Ладно, я по-другому скажу. Вот почему мы должны быть очень внимательны к тому, что мы делаем и как мы говорим. Я закончу насчет языка такой фразой. Нам нужно просить у Бога сейчас мудрости, откровения, знания, понимания ситуаций, как и когда говорить, а когда вообще ничего не говорить. Второй момент. Это наш слух, наши уши. Вторая категория людей, которые очень часто сталкиваются с проблемами, потому что они хотят все знать и все слышать. Не все то, что приходит в твои уши, оно нужно тебе. Не все то, что ты услышал, это правда. Ладно, я, наверное, я это не хотел делать. И я все-таки сделай этот момент. Я хочу прочитать это место из Библии. Просто оно по размеру очень большое. Но я хочу на этом примере просто показать нам, что происходит в жизни человека. Просто мы сейчас в таком состоянии, когда очень много у нас вопросов, и мы хотим решить, получить ответы на все вопросы и решить все сразу. Это книга Иисуса Навина, 9 глава. Этот отрывок из Библии, он четко показывает насчет того, что я говорю, как работает слово, как работают уши и какие последствия. Я потом немножко за последствия еще буду говорить и за наши желания, за наши стремления и за наши разные решения, куда двигаться, как двигаться и что делать. 9 глава. О происшедших событиях узнали цари, чьи владения лежали к западу от Иордана, в горах и в предгорьях и вдоль побережья Великого моря, вплоть до Ливанских гор. Цари хеттов, амореев, хананеев, перезеев, хивеев и ебусеев. И тогда они объединились, чтобы вместе воевать против Иисуса и Израиля. А жители Гаваона, узнав, что сделал Иисус Иерихоном и Аем, решили пойти на хитрость. Они отправились в путь, взяв с собой еды в дорогу, навьючили на ослов потрепанные мешки и потрепанные, порванные и зашитые мехи с вином. Они надели потрепанные, чиненные и перечиненные сандалии и истрепанную одежду. Хлеб, который они взяли с собой, был сухой и крошился. Так они пришли к Иисусу и в его стан в Гилгал. «Мы пришли из далекой страны, — сказали они Иисусу и израильтянам, — заключите с нами договор о мире». «Как мы можем заключить с вами договор, — ответили эти хивеянам, израильтяне, — а вдруг вы живете на нашей земле?» Иисусу хивеи сказали, «Мы рабы твои». «Кто вы и откуда?» — спросил он их. И они отвечали, «Мы, рабы твои, пришли из очень далекой страны. Мы пришли из-за славы Господа, Бога твоего. Мы знаем о нем и знаем, что он совершил в Египте, и что он сделал с двумя арамейскими царями за Иордания, с Сихоном, царем Хешбона, и с Огом, царем Башана, правившим в Аштароте. И поэтому наши старейшины и все жители нашей страны дали нам такое поручение. Возьмите еды в дорогу и ступайте к этому народу. Скажите им, что мы их рабы, пусть заключат с нами договор о мире. Вот наш хлеб. У нас дома, когда мы направлялись к вам, собирали его в дорогу, он был еще теплый, а теперь засох и раскрошился. Вот мехи с вином. Когда мы их наполняли, они были новые, а теперь совсем изорвались». Наша одежда и сандалии износились от долгой дороги. Израильтяне осмотрели их дорожные припасы, а Господа вопрошать не стали. Иисус заключил с хивеями договор о мире, пообещал сохранить им жизнь, и вожди общины Израиля дали им клятву. Через 3 дня после заключения договора израильтяне узнали, что это их соседи, живущие здесь, на их земле. Израильтяне отправились в поход и подступили на 3-й день к хивейским городам. Гаваону, Кефире, Бероту, Кирият и Ериму. Но они не стали нападать на эти города, ведь вожди общины поклялись Господом Бога Израиля. Весь народ негодовал на то, что сделали вожди общины, но те сказали народу, мы поклялись Господом Богом Израиля и теперь не можем тронуть их. Оставим их жить, чтобы гнев не обрушился на нас за нарушение клятвы. Вожди общины постановили, пусть живут, и с тех пор хивеи работают на общину, доставляя дрова и воду, так решили начальники общины. Там дальше я не буду читать. Иисус Навин задал вопрос, зачем вы это сделали, говорит, из-за страха. Мы хотели жить просто, мы поняли, если мы не заключим с вами договор, никакая война, никакое противодействие не будут иметь успеха, то есть просто вы снесете нам наши головы, и мы решили просто пойти на хитрость. Но клятва уже была сделана. Союз, договор был уже сделан. Все, они ничего не могли сделать. И на этом же не закончилось, что они просто стали, написано, дровосеком, и они носили воду для скинии собрания. Написано потом, когда другие цари вышли против гаванитян, что они сделали? Они посылают послов к Иисусу Навину, говорит, слушай, ты обещал нам, вот мы рабы твои, и приди сразись за нас. Защищай нас, мы твои, мы в союзе, мы в договоре с тобой. Вот сейчас поднимай свою армию и иди воюй вместе с нами. И у Иисуса Навина не было, просто не было другого выбора. Он должен был это делать. Смотрите, мы должны понимать, в всех ситуациях, которые приходят в твою жизнь, после посвящения, после того, как ты отдал свою жизнь Богу, после того, как ты реально сказал: Бог, я посвящаю свою жизнь себе, я хочу, чтобы ты вел меня, чтобы ты вел меня в свое призвание, чтобы ты открыл мне свое сердце, чтобы ты открыл мне свой путь, мы всегда будем находиться в состоянии войны. Будет она усугубляться, будет она сгущаться, или она немножко, ну так, будет такие времена, когда мы сможем иметь какой-то отдых или передышку, нету разницы. Ты все равно находишься в состоянии войны, и потому написано, мы должны одеть все оружие Божие. Никуда ты без этого не денешься. Если написано, что дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого погладить, и его цель – украсть, убить и погубить, я хочу сразу заверить, он когда приходит с тобой поздороваться, он приходит с одной целью – украсть, убить и погубить. У него нет другой цели, у него нет другого смысла его существования. Его одна цель, и Библия об этом четко говорит, в любой ситуации, через любую атаку, через любой язык, через любую информацию уничтожить тебя и твое призвание. Сколько в моей жизни, сколько, я верю, это было в вашей жизни, когда ты стоял перед определенным выбором, и ты знал, если я буду просто двигаться дальше, если я остаюсь верным, у меня будут очень серьезные моменты в моей жизни. И если я сейчас остановлюсь, сказал Бог, да пошло все лесом, я сдаюсь просто. Ты знаешь, у тебя все восстановится. Ты знаешь, все пойдет совсем по-другому, и ты просто будешь жить спокойно, припевая, у тебя не будет проблем, у тебя будут работы, у тебя будут финансы, у тебя да все будет, отношения, все будет. И здесь ты просто смотришь каждый шаг в твоей жизни за Богом. Он почему-то становится тяжелым. Почему-то идет какая-то давка. И просто иногда мы готовы рвать демона, мы готовы сражаться с духовными силами, с духовными армиями дьявола. И вместе с тем мы просто позволяем пустой какой-то ненужной информации приходить в наш разум, в наш слух и потом в наш разум. И Христос сказал: малая закваска квасит все тесто. Нету разницы в позитивном, негативном отношении, это работает. Получил, я говорю, одна фраза, одно предложение, которое ты услышал, оно может уничтожить тебя потом. Если ты с ним сразу не разберешься, если это пришло в твой разум, и оно начинает там мутить, оно начинает крутить и начинает разрастаться. Вспомните, сколько в нашей жизни мы в своем разуме ведем диалоги. С вещами, которые нам вообще не нужны. Не знаю, насколько удачный пример, просто прочитал в интернете. Мужчина говорит, зашел в шаур, жена что-то спросила, я не ответил, потому что не услышал. Говорит, пока я принимал душ, говорит, она уже все решила, она со мной поговорила, услышала от меня все ответы. И говорит, я из душа вышел уже разведенным человеком. Это так бывает. Это в жизни реально так бывает. Мы услышали информацию, до конца не разобрались. Смотрите, как поступили гаванитяне. Они обманом. И здесь, получается, Израиль собрался, но есть же все свидетельства. Сандали рваные, рваные, одежда рваная, рваная, ослы уставшие, да уставшие их, наверное, гоняли перед этим 3 дня. Мехи рваные, хлеб сухой, сухари. Все говорит о том, что они пришли с далекой страны. И там стоит один момент. Но не спросили Господа. И смотрите, как эта информация имеет силу и власть захватить разум человека. Вы, если посмотрите на жизнь Иисуса Навина, сколько он сделал ошибок, которые описаны в Библии? Скорее всего, это одна. Но была слишком серьезная. Израиль был связан на много столетий вот этой клятвой. Они ничего не могли сделать. Они врага, того, которого должны были уничтожить, которого Бог предопределил на уничтожение, они без всякого напряга, без всякой попытки узнать, что думает насчет этого Бог, ставит свою роспись в жизнь. Сколько в своей жизни мы делаем то же самое. Мы не пытаемся даже уяснить, я не говорю о том, что спрашивать Бога хотя бы в настоящее время, это очень надо. В настоящее время, сегодня дух мудрости, дух откровения, дух знания, познания, мы должны молить Бога насчет этих вещей, мы должны просто просить, чтобы Он активировался, открылся в наших жизнях, чтобы Он начал проявляться. Мы не сможем распознать все ситуации, потому что дьявол работает очень сильно завуалированно. Он прячет все, он прячет все, он пытается спрятать как можно. Нету разницы, откуда придет информация. Придет она с телевидения, придет она от твоих друзей, от твоих родственников, придет она из твоей домашней группы. Какая разница? Что ты сделаешь с этой информацией? Что ты будешь делать с информацией? Мне нравится выражение. Если бы люди на земле говорили только то, что они знают, на земле была бы тишина. Это правда. Сколько мы в день говорим о тех вещах, о которых мы точно уверены и знаем? Сколько раз мы услышали историю, и ее рассказали точно так, как мы услышали, без своих оттенков, без своих знаков препинания и так дальше. Почему мы думаем, что тот, который перед нами рассказывал эту историю, он немножко неправильно рассказал? Но это правда, мы живем в этом. Нам нужно научиться реагировать на то, что мы слышим. Легче всего разобраться с любой информацией, с любыми мыслями, с любыми атаками дьявола сразу. Сразу до тех пор, пока тех дрожжевых бактерий там не миллиарды, а их несколько штук. Их раздавить очень просто. Но когда закваска попадает, начинает квасить все остальное, твои мысли меняются, твои отношения меняются. Скажи мне, ты услышал какую-то информацию о человеке. Ты с ним вчера пил чай, встречался, все было нормально. Сегодня ты с ним не хочешь даже поздороваться. А это все, всего-навсего просто гаванитяне пришли и рассказали свою историю. Ты просто услышал то, что тебе рассказали. Ты даже не попытался. И мне нравится, когда ты, Андрей, сказал насчет этого одну классную фразу. Если ты услышал о человеке, подойди к человеку и спроси. Напрямую подойди к человеку и задай вопрос: слышал, я насчет тебя вот такие вещи слышал, правда или нет? Почему мы боимся, что нам тот человек не скажет правду? Если на карте дьявола твоя и моя жизнь поставлены как цель для уничтожения, он будет использовать все. Абсолютно все. Во-первых, интересное место есть в Библии. Почем сказал Иисус Христос? Это не апостол, это Сын Бога, который полностью поднимал своих учеников и который знал это 100%, 1000%, о чем он говорит. И он сказал: у вас узнают моих учеников, если вы будете ходить, делать чудеса, знамения, исцелять мертвых. Да? Нет. Вы будете иметь любовь между собой. Любовь и единство – это залог присутствия славы Бога в семье, в церкви, в домашней группе, в любом обществе. Если там есть любовь, если есть мир, если есть единство. Почему в Библии написано: если двое согласятся молиться, о чем бы то ни было, для этих людей это возможно. Почему, когда у нас проблема, мы пытаемся найти человека, который понимает нас, взять его за руку и вместе стать в проломе за эту нужду? Почему молитва согласия имеет такое большое значение? Ты сегодня можешь задавать вопросы. Разве это имеет значение? А если будут чудеса, а если будет знамение, все услышат, все узнают. Бог не приводит людей туда, где ранятся сердца. Я думаю, нам нужно просто вырасти на определенный уровень. Я вчера сидел, читал просто Библию. Я говорю: Бог, накрой меня местами из Библии насчет этих вещей. Если уж говорить, если просто так палять, тогда я хочу иметь за собой хорошую обойму. Оказывается, от Матфея до Откровения в каждом послании говорится об этих вещах. В каждом послании. Петр говорит, наш чесла ума нашего должны быть что? Припоясаны. Как на русский переводится слово «не обмовляйте»? Не обговаривайте? Нет. Не обсуждайте, наверное, потом. Это сказывается то, что я очень много читал украинскую Библию. Написано, не обговаривайте, не говорите негативно насчет друг друга. Возможно, ты даже не судишь. Возможно, просто тебе кто-то сегодня наступил на твой большой палец или на твой мизинец, и ты просто решил пощекотать его.
Я просто вспомнил момент, знаешь, иногда приходит. Работала с пацанами. Женя, если ты меня слушаешь, ты был неправ. Идут на работу два друга, они дружили, со мной вместе работали. И вот один идет, размотал сникерс, начинает кусать сникерс, и у него развязался ботинок. Он говорит, подержи. И он наклоняется, завязывает. Завязывает ботинок, встал, разогнулся, а сникерса нет уже. Говорит, где мой сникерс? Говорит, ты знаешь, не смог. Это так получилось. Смотрите, и этот парень, которого был сникерс, он сказал, знаешь, мы друзья, но до конца дня ты сегодня пожалеешь. Завтра будет все нормально. Но сегодня я тебе до конца дня на работе устрою. Он его достал. Я говорю, все, успокойся, хорош уже. Тот уже и работать не может. Он постоянно его пилил и пилил. Он спрашивал, как сникерс, перевернулся, разварился, И целый день. Ну, это просто, ну, пацаны себе, они, хлопцы себе баловались. Ну, ладно, а в нашей жизни то же самое. Иногда просто маленькая информация, и она вышибает нас с ног. Вышибает нас из жизни вообще. Если Библия говорит, и это говорит в приказном порядке, это еще одно из мест, которое я вчера читал, мы не должны быть несовершеннолетними по уму. Мы не должны. Он не предлагает там апостол Павел, он не говорит, попробуйте, может у вас получится. Он говорит, нам достаточно, мы не должны больше быть малолетними, несовершеннолетними. Мы должны достичь уровня познания Иисуса Христа, мы должны. Он пишет к евреям. Говорит, я не хочу говорить опять о начатках учения. То есть, говорит, у меня есть намного серьезнее вещи, у меня есть намного серьезнее откровения. Но опять-таки вы задаете вопросы, которые объясняют в первом классе. Говорит, если у меня будет время, я объясню. Но, говорит, у меня на это просто больше времени, на свете в моем служении. Я тоже лимитирован на этой земле жизнью. И я хочу послужить в полноте то, что мне Бог открыл, то, что мне Бог показал. Я хочу это передать. И третий момент, что мне Бог показал в этой истории с израильским народом, которую я читал с книги Иисуса Навина. Смотрите. Кто бы что бы тебе ни сказал, какая бы информация ни приходила в твои уши, в твой разум, даже если она тебя не, в какой-то степени уже захватила, я просто прошу, никогда не делай никаких решений. Никогда не предпринимай никаких решений. Дай, чтобы пыл улегся. Дай, чтобы ты успокоился. Почему Соломон говорит, блаженный человек, у которого холодная кровь? Это не о том, что он мерзнет. Это не о том, что у него понижена температура. Это говорится о человеке, который может соображать на холодную голову. Это человек, который может принимать решения, несмотря на обстоятельства. Как работает дьявол? Смотрите, я говорил уже о том, что он пытается просто уничтожить. И если не твою жизнь, тогда просто твое движение за Богом и твое вхождение в призвание. Библия говорит, он тот, который бросает идею. Мы это знаем. Переводится «диаболос», бросающий идею. Он бросает идею, и каждая его идея, нету разницы какая, большая, маленькая, она брошена на твое уничтожение. Запомнить нам это нужно. И если ты начинаешь двигаться эмоциями, чувствами, если начинаешь двигаться своей душой, во-первых, мы все люди. У нас есть человеческий фактор, у нас есть наша человечность. И когда приходит ситуация, когда ты расстроилась, ну я не святой, я расстраиваюсь. Я не до такой степени, я не знаю, возможно это на земле или нет, но есть моменты, когда ты расстраиваешься. Простой пример, не нужен тебе даже человек другой. Ты на работе что-то делаешь, ты вложил туда все свои способности. И настолько осторожно нужно сделать, и вот последний штрих, оно и лопнуло. Ты расстроился, несколько часов работы просто ушло на смарку. Просто все пропало, ты должен опять напрягаться, ты расстраиваешься. Ты видишь, как кто-то опять-таки что-то неправильно делает, даже в твоей семье, и на тебе лежит ответственность, и ты говоришь, нет, это так не делай, все равно у нас какие-то чувства. И нас Библия говорит, учит нам, и говорит нам, никогда не предпринимай никаких решений, никуда не двигайся, ничего не делай, пока ты в этом состоянии. Это самые неправильные вещи. Смотрите, что сделали израильтяне. Они были захвачены информацией. Они были захвачены... Это даже такая лесть была. Мы же знаем вашего Бога. Мы знаем, что Он сделал. Нам как бы это не грозит, потому что мы пришли с далекой страны. Но вот мы бы хотели с вами просто дружить. Вы такие классные, у вас такой классный Бог. Давай подружимся. Давай мы не будем вам мешать жить. Это вообще не касается как бы территориальных споров. Мы просто... Будем в хороших отношениях. И смотрите, как человек Божий, Иисус Навин, который всегда был движим Богом, который с самого малку, он вырос в присутствии Бога, он жил в скинии собрания. Он видел все чудеса, он видел, как работал Бог в жизни Моисея. Он видел, как Бог наказывал, Бог видел Божью милость, Божью справедливость, Божий суд и Божье покровительство. Он через все это прошел, и Бог его поднял как человека, который действительно смог вести израильский народ в обетованную землю. Тот, которого не дрогнуло сердце. Тот, который никогда не забоялся войти в обетованную землю, он не боялся ни тех размеров, тех людей, великанов, которые там жили, ни тех гор, ничего. Его вообще ничего не интересовало. Он сказал, Бог отдал нам эту землю. Но смотрите, перед входом в эту землю, когда Бог уже ставил его на должность начальника израильского народа, он сказал, будь смел и мужествен. Не бойся. Не бойся, я с тобою. И здесь получается один единственный момент, когда они просто не вопросили Бога. Они посчитали ихнего жизненного опыта достаточно. И жизненной мудрости достаточно для того, чтобы просто решить такой простой пример. Ну, пришли люди, 3 месяца шли куда-то в дороге, там пришли, ну ладно. Что, пускай живут себе мирно. Оказывается, 3 дня после того пути они пришли в ихнюю землю. Это была земля, которая предназначена была полностью для израильского народа. Запомни, в момент эмоционального давления принятое решение будет таким, какое бы ты никогда не принял, когда был полностью спокоен. Сколько делает родителей моментов своей жизни? Сколько делают лидера? Нету разницы. Расстроился, кто-то что-то сказал, кто-то наговорил. Раз и выплеснул. А дальше? А дальше или поправишь, или не поправишь. Или получится все поправить, или не получится все поправить. Потому на нас лежит очень великая ответственность, большая ответственность. Почему так происходит? Дьявол, он работает с человеком, 6 тысяч лет, 7 тысяч лет, я не знаю, около 7 тысяч лет. Он психологию человека достаточно знает. Если бы из нас кто-то прожил столько на земле, работая персонально с человеком, мы же бы знали сейчас насквозь, видели бы каждого человека. Я не говорю даже о каких-то сверхъестественных моментах. Тем более он дух. Он знает, как подойти к нам. Он знает, как можно зацепить нас. И он преследует, мне кажется, это Андрей говорит в последней проповеди, он не преследует тебя и меня. Он преследует то призвание, которое на твоей жизни. Его больше всего интересует. И его цель не просто уничтожить тебя как человека. Хотя бы я прямо скажу, он ненавидит жизнь, он ненавидит даже последнего грешника. Но я не об этом сейчас говорю. Сейчас реально идет атака на твое призвание. В последнее время, и смотрите, он четко знает. Он знает Библию, он знает Писание. Просто его проблема в том, что он не во все верит. Если написано, делая добро, не унываем, и что дальше? Пожнем в свое, я подчеркиваю, в свое время, если не ослабеем. Ты можешь сеять, ты можешь поливать, ты можешь вкладывать туда всю свою жизнь. И в один прекрасный момент, через какие-то определенные обстоятельства жизни, ты сорвался. И жатва из твоей жизни убежала. Библия говорит, жатва в твою жизнь придет только при одном условии. Если до конца не сдашься. Если ты не ослабеешь, жатва придет. Почему сейчас мы, если говорить о центре, мы чувствуем очень серьезное давление? Везде. Нету разницы на работе, со здоровьем, физические моменты, душевные моменты, духовные моменты. Куда ты сейчас, прямо куда ты не ступишь, ты реально сталкиваешься с каким-то противодействием. И внутри всегда ты чувствуешь, такое чувство появляется, да брось все. Смотрите, если дьявол имеет доступ к человеку за счет греха, это самое первое, это младенцы. Он будет давить через грех. Я не могу освободиться, за меня уже сколько молились, я уже был несколько раз на энкаунтерах, и это все продолжается, продолжается. И человек сражается до конца. Сражается, 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 никакого толку нет. Но если у тебя с этим проблема решена, если он тебя не может взять на эту наживку, он будет тебя давить с другой стороны. Он будет пытаться, он будет лезть. Нет разницы, я говорю, это будет ТВ, это будет какая-то запись, это будет какой-то рассказ, это будет любая информация, которая пришла в твой разум, через твои уши, через твой слух. Ее цель – остановить тебя, уничтожить тебя, сказать, у тебя ничего не получится, да бросай все. И рядом, обычно в таких ситуациях, найдется кто-то, кто таким умиротворенным голоском скажет, а ты знаешь, у меня точно такие же самые мысли. А давай попробуем. Ну почему, когда хорошая идея, не всегда есть советчики, не всегда есть тот, кто поддерживает и подставит свое плечо. Как только сделать какую-то ошибку, оступиться сразу раз, и смотри, есть уже друзья по несчастью. Я не верю, я заканчиваю свою проповедь. Я не верю в то, что 10 лет молитв, постов, крика, духовной брани прошли просто так. Я знаю, каждый сегодня, сейчас, если не ты не сидишь на этом, ну, на этой стуле и не задаешь этот вопрос, когда ты ложишься спать, твоя голова касается подушки, или ты просто в машине едешь один, ты задаешь эти вопросы. Бог, доколе? Бог, что еще надо? Бог, сколько можно? Да успокойся, он точно знает, сколько надо и сколько можно. Но не прыгнешь ты выше своей головы. И если в Старом Завете написано, Бог сказал, если ты увидишь, столб поднялся, облачный или огненный, и начинает двигаться, сматывай удочки и двигайся. Если нет, живи, кушай манну. Хотите, я задам один вопрос? Помните, когда израильский народ в пустыне кричал «Хотим мясо?» Так у них было мясо или нет? Написано, они вышли со множеством скота. Написано, когда они отлили и поставили золотого тельца и кричали «Израиль, это твой Бог, который вывел тебя из египетской земли». Написано, они что? Принесли жертвы. Не из тех перепелов, которые падали, а из своих стад. Бог знает наше сердце. Бог знает движение наших мыслей. И я не верю в то, что каждая слеза, которая была пролита на этом месте,
Я не верю в то, что каждое слово, которое вышло отсюда, вернее, на этом месте, из наших уст, которое было в побуждении Святого Духа, они просто канут в лету, их просто больше нет, и они не имеют никакого значения. Я знаю одно. Отец держит все под своим контролем. Если Бог поднимает сейчас тело, Он поднимает тело. Если Бог поднимает сегодня тело, Он поднимает свое тело. Он не поднимает определенные какие-то части тела. Он поднимает тело. Нам нужно сейчас просто успокоиться. Нам нужно сегодня просто положиться на мудрость, на провидение Бога. И я давно в своей жизни понял один момент. У Бога есть свой календарь. У Бога есть свой календарь. И что интересно, он очень часто не совпадает с моим календарем. И у меня есть выбор. Или принять его календарь, подстроить свою жизнь под его календарь. Или начинать двигаться в своем календаре. И у меня будут заветы, как в Израиле с Гаваоном. У меня будет куча проблем. Мы взрослые люди. Я верю в то, что мы здесь, сидя на этих стульях, год за годом, мы получили достаточно информации для того, чтобы сегодня твердо встать на наши ноги и сказать: Бог, я не отдам то, что ты пообещал мне. Я не отдам то, что пытается дьявол через разные разговоры, через разных людей, через разные нашептывания говорить что-то в мой адрес, говорить что-то в адрес церкви, в адрес служителей, пастырей, нету разницы. Я говорю сегодня это открытым текстом. Я знаю одно. Если написано, что Бог есть Бог-ревнитель и до ревности любит Дух, живущий в нас, мы Бога-ревнителя не знаем. Мы сегодня знаем Бога, который двигался Богом, Бог благодати в нашей жизни. Но я верю в то, что Бог сегодня поднимает центр, поднимает каждого из нас на уровень персональных отношений с Богом. А сюда входит не только персональная благодать, но и персональная ответственность. За наши дела, за наши слова, за ту информацию, которую мы принимаем, и ту информацию, которую мы, возможно, просто отвергаем. Мы в ответе перед Богом персонально. Не пастырь, не лидер домашней группы, не папа и мама. Мы персонально, каждый из нас, отвечаем за ту информацию, которую Бог сегодня вкладывает в наше сердце. Что мы с этим будем делать? От нас зависит. Аминь. Тяжело сказать аминь, но это правда. Это правда. Я хочу просто, я хочу быть в воле Бога. Я хочу быть там, где Он. И если Он скажет подождать Его еще, я согласен ждать. Но я верю в то, когда придет движение Бога, для него не нужно будет рекламы. Когда Бог приходит, приходит серьезное движение. И если Бог пообещал, что в последнее время будет то, что не видел мир, я не могу представить это. Я прямо скажу. Я знаю то, что мне Бог начал говорить с 7-8 лет. То, что мне Бог открыл. Я об этих вещах не делюсь, я эти вещи не рассказываю. Но я прямо скажу, я еще запаха этого не слышал. Но я верю. Я верю, я знаю, ждать тяжело. У меня был задан Богу вопрос, который я ждал почти 30 лет ответа. Но когда Бог ответил, это был ответ полностью удовлетворивший, или это был полный ответ на мой вопрос. У меня насчет этого больше нет вопросов. Я реально знаю сейчас все, что происходило, почему происходило именно так, как происходило. Когда Бог... Да, было время, когда Бог молчал. Я думал, тяжело сражаться. Я думал, тяжело быть под атаками, под каким-то давлением. Оказывается, тяжелее всего ждать. Сколько Израиль срывался в тот момент, когда Бог сказал сидеть. Сколько Моисей говорил сидеть. Нет, мы пойдем, мы возьмем. Нет, мы пойдем и возьмем Га. Нет, нам нужно усилить армию. Моисей говорит, да никуда не ходите. Вы что, не видите? Бог не движется. Бог не движется. Нам нужно просто сейчас искать Его. Затертая фраза, искать Бога. С одной стороны, это как бы теологический абсурд. С другой стороны, это и есть так. Мы не можем искать Бога, потому что Он рядом, Он нас. Но с другой стороны, жаждать Бога. Желать слияния с Ним больше и больше. Давай просить Его просто проявляться в наших жизнях, открывать себя. Это наша задача. Хорошо, давайте мы поднимемся. Отец, мы сейчас приходим к Тебе во имя Иисуса Христа. Ты есть наш Бог. Я знаю одно, Ты знаешь наше сердце, Ты знаешь наши мысли, Ты знаешь наши мотивы в каждой ситуации. Ты знаешь, когда выходит слово из уст наших, Ты знаешь, с какой целью мы это говорим, какой мотив наш в этой ситуации. Бог, я просто прошу Тебя, прости нам. Прости нам. Открой наши глаза. Открой наши глаза. Ты сказал в Писании, чтобы мы любили друг друга, как Ты полюбил нас. Заполни нас этой любовью. Любовь, которая без компромисса. Любовь, которая без корысти. Любовь, которая просто любит, как Ты полюбил. Это жертвенная любовь. Это неописуемая любовь. Я прошу Тебя, заполни каждого из нас своей мудростью. Пускай придет Твой страх, Твое понимание. Пускай придет действительно Бог, жажда Твоей чистоты, Твоей святости, Твоей неподдельности. Бог, пускай придет в нас желание быть подобным Тебе. Быть подобным Тебе, Бог, иметь тот характер, иметь те чувствования, которые были в Тебе, Иисус Христос. Ты об этом сказал в Библии. Это время, в котором мы так нуждаемся насчет этого. Я прошу Тебя, Дух мудрости, Дух знания, Дух откровения, приди в наши жизни. Захвати нас в это последнее время, когда мы стоим у двери, Господь, Твоей славы. Когда мы стоим у двери, Господь, великой жатвы. Когда Ты начнешь просто изливать Свою славу на эту землю. Мы действительно берем это время для того, чтобы быть готовыми. Мы берем это время для того, чтобы полностью подчинить себя Тебе, подчинить свою волю, свои чувства, свои эмоции Тебе. Ты наш Бог и Ты наш Царь. Мы хотим, Бог, быть подобными Тебе, Бог. Мы хотим действительно иметь ту любовь, то сострадание, то сочувствие, которое есть в Твоем сердце. Благослови каждого. Я прошу Тебя, дай нам быть внимательными, просто помоги нам. С нашей речью, с нашим языком, с тем, что мы слышим, как мы воспринимаем. Дай нам глубокое понимание ответственности за все то, что говорим и слышим. За любовь Твою, за милость Твою. За то, что Ты сегодня учишь, за то, что Ты подсказываешь, за то, что Ты обличаешь. Спасибо Тебе. Я знаю, это нужно. Это нужно. Потому что мы не можем другим путем просто достичь Твоей святости. Мы не можем, Бог, двигаться дальше, если есть какое-то бремя, если есть какие-то моменты, которые тормозят нас в наших жизнях. За все будет прославлен. Тебе вся слава и честь, наш великий Бог. Аминь.